РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, я коуч, журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки семьи Family Tree. Некоторые ответы, мне кажется, я нашла, зато и новые вопросы появились.
Чем ближе Новый год, тем больше в интернете, в соцсетях разных статей и постов, как привести себя в форму, как похудеть к Новому году, а ты еще не похудел к Новому году. В общем, всяких разных...
Да, все эти марафоны,
да,
челленджи.
Бесявых постов. И, если честно, меня это жутко раздражает, триггерит. Я не знаю, Настя, как ты к этому относишься, но меня это жутко бесит. Бесит, когда пишут: «Приведи себя в форму после родов, верни прежнюю форму после родов».
Не-не, вот в этом смысле, слушай, все эти марафоны 23 килограмма за 4 часа меня не бесят, потому что как бы я к этому не отношусь никак, это не моя война. Но история про то, что блогеры выкладывают вот эти кубики на следующий день после выхода из роддома, ну, хотя,
это
в принципе,
вообще...
это история, да, с марафонами, мне кажется, что это все про...
Это не только про комплексы, то есть навешивают обычным людям кучу комплексов, но и про безопасность в целом, потому что вот...
Вот, что да, что это не про здоровье,
да,
что
да,
это
да.
не про благополучие, а это про какую-то очередную невротизацию. У нас и так много крокодильчиков понавешали. И
точно.
Это вот такая самая прям... Самый крокодильский крокодил, который, с которым женщины встречаются. Вот эта необходимость придерживаться стандартов красоты, которая
постоянно
ко мне
меняется.
Лично непонятно, какое отношение имеет.
Да, да.
В общем, мы пригласили для того, чтобы разобраться в этом вопросе, Екатерину Тетерникову, клинического психолога, DBT-терапевта и специалиста по работе с расстройствами пищевого поведения. Кать, привет!
Кать, привет, да.
Привет.
Уверена, что результаты вот этой гонки за красивым, социально одобряемым телом ты видишь, и видишь их, что называется, с изнанки. Не вот эти вот блогерские красивые тела. Расскажи нам об этом. Напугай нас как следует.
А потом успокой.
Ну, на самом деле, про вот это навязанное и все прочее, да, это такая часть, то, что формирует наш образ тела, да, потому что тоже так не очень понятно, что же такое образ тела и представление о себе. И действительно нету четкого определения такого коротенького, да, например, тело вот это, образ тела вот это. Это собирательный образ, это и схема тела, то есть то, как мы можем чувствовать границы своего тела физически. Это установки социума, как раз вот то, что нам рассказывают блогеры. Это культурная история, да, сейчас, правда, в век глобализации немножко эти нормы становятся такими общемировыми, но все-таки есть некоторые культурные различия, да, например, восточных стран, азиатских стран, да, европейских стран. Еще наше представление о самом себе прекрасном, да, которые формировались в семье, отношения нашей мамы, бабушки и так далее в семье. И вот все это вместе, вот этот комплекс, это есть то, что формирует наш образ тела и представление о себе. Красивый я, некрасивый, стройный, молодой и так далее. Поэтому, конечно, это токсично, да, потому что часто блогеры нам, в общем-то, транслируют нереалистичное тело. И такой классический пример, когда говорят, да, вы выйдете на улицу и посмотрите вокруг, и реально, где эти люди из Инстаграма и так далее, да, ну, в целом их маловато. И да, это небезопасно, потому что триггерит. Да, конечно, потому что это ставит нереалистичные ожидания от своего тела, да, несовместимые с жизнью. И плюс для обычной женщины, обычной девушки, ну, скажем так, это не смысл жизни. Да? У нас много других задач, помимо кубиков на животе. В них нет ничего плохого, да, но задач у нас гораздо больше. И тут еще такая важная штука на том, что все это, вся эта пропаганда, которая связана с телом и с красотой, формирует отношение к телу как к объекту. Ну, то есть это что-то, что я могу рихтовать под разные времена, под разные сезоны и делать с этим все, что хочу. Это, конечно, не так. Да? Потому что есть генетически заданная история, о том, каким я могу быть. Да? Если я, не знаю, 1,60 м, никогда я не буду 1,80 м. Да? Если у меня ноги вот такие, ну, никогда они не будут там такими-то. И тогда ты обречен в целом быть уродом, да? Вечно недовольным, потому что предъявляется совсем другое ожидание. И вот в этом как раз и проблема, потому что все эти ожидания, которые вешаются, это как раз заработок денег. То есть бесконечно вот эта гонка быть тем, кем ты никогда не можешь быть и не являешься. И когда работаешь с этой историей, это как раз вернуться внутрь себя, да, это чувствовать свое тело изнутри, да, ощущать себя целостным с ним, да, не как отдельный объект, с которым ты можешь делать все, что хочешь.
Я, собственно, когда пришла к первому своему терапевту, он первое, что мне спросил, а как вы, ну, там, не первое, там, третье, а как у вас с телом отношения? Я говорю, ну как, я его тренирую, воспитываю. И действительно сейчас Катя сказала, что такое объект, и я прям муштровала его. Это не было предметом нашей работы, но вот в результате длительного личного такого пути наконец-то мы с ним подружились, и как-то у нас стало тепло и очень по-другому. И мне вот эта история...
А что значит подружились?
Ну как, ты же самый близкий друг, прикинь, ты с ним тусишь всю свою жизнь, и нет никого ближе. Ты даже помирать с ним будешь вообще-то. И кроме того, я увидела, вот там в жизни было несколько довольно тяжелых моментов, и я видела, как оно меня поддерживало, какое оно было верное и преданное, как оно меня не подводило. И у меня чувство огромной благодарности. И, конечно, ты хочешь всего для него самого хорошего. И вопрос, да, о кубике, насколько это вот про диалог с собственным телом и насколько это про то, чтобы его слышать. Оно реально кубики хочет?
Вот ключевой вопрос. Да, ключевой вопрос. Зачем мне кубики? То есть само по себе в кубиках нет никакой проблемы. Да? Но вопрос о том, что мной движет, чтобы нарастить эти кубики. Если это издевательство, измываться над собой, в общем, стяжать себя, голодать, вот эти всякие сушки, то, что вообще ну, просто да, формирует расстройство пищевого поведения, тогда скорее это не про здоровье. А про заботу – это быть внутри своего тела, да, это чувствовать его. И, ну, и за счет внутреннего ощущения. Вот мне прикольно качать пресс каждый день. Например, у человека стресс, ну, не знаю, там, перегруз на работе, мало движений, и вечером девушка выходит, неважно, девушка, мужчина, да, и она приходит, делает зарядку и качает пресс. Этим скидывает напряжение, возвращается в тело, как-то переключается. Окей, да, это дает ей
я
возможность.
Я вот бегаю, и я прям, как это, бегом от инфаркта, да, я вот бегом от стресса обычно спасаюсь.
Мне тоже это, кстати, помогает очень.
Вот это ощущение пустой головы в какой-то момент, которое возникает, ощущение такой физической легкости, когда ты закончил, оно это вовсе не про то, как я буду выглядеть, а вообще про другие истории.
Конечно.
Это как медитация почти.
Угу.
А с другой стороны, Катя, как же тогда быть позитив, да? Ну вот тебе пожалуйста, яркий такой выразительный ответ на все эти ваши сушки, жесткие диеты и объективизацию тела.
Тут вот то, что там начинают, да, такой хайп вокруг того, что вот они все, не знаю, там очень толстые, в целлюлите, в шрамах и так далее, да, демонстрируют и говорят «любите меня». И как будто это не предусматривает изменения. На самом деле вот как бы ключевая мысль о том, что вот я есть сейчас такой, там, не знаю, после родов, после какого-то стресса набрал вес, вот я сейчас такой. И это не повод себя ненавидеть, да, это повод вот здесь сейчас одеться красиво, не зачехлять свое тело на пляже, да, и не сидеть, не знаю, да, обмотанными тряпками и так далее, или не ходить купаться. А про то, чтобы здесь сейчас уже все делать. Но при этом это не лишает человека изменения. Если он понимает, что, например, избыточный вес мне бы там тяжеловато, мне бы там хотелось быть немного стройнее, да, но при этом не уходит деструктивное поведение. Ну, под деструкцией это жесткие диеты, истощающий спорт. Он хочет изменения, он это делает с заботой о себе, плавно и спокойно, то как бы ну, бодипозитив этого не отрицает, да, он не противоречит этому. Ключевой момент, что вот в моменте, пока мое тело там не достигло чего-то, я могу быть таким. И следующая часть, я имею право ничего не делать, если я себя хорошо чувствую. Да, у меня не отваливаются колени, еще что-то.
А как тогда понять, в каком состоянии тебе комфортно, если, ну, там, условно, ты весишь 70 килограммов. Как понять,
ладно,
что
70,
твой вес
150,
твой вес 60 или 80?
И тебе нормально.
Ну, тут вот такая история, что действительно кто-то может быть и 150 нормально, но объективно, по медицинским показаниям, это избыточный вес. То есть он есть. Есть длинная история того, почему люди набирают вес. явно это не от лени, а не от безволия. Потому что чаще всего это люди, которые лет 20 так уже на диете, или 10, да, которые могли месяцами голодать, изнурять себя тренировками, и ровно это и привело к избыточному весу и так далее. Так вот, и поэтому, когда человек заглядывает внутрь себя, это тоже работа, вообще почувствовать, как мне, да? И он понимает, что я регулярно ем, например, да, регулярно это 3 раза в день, ну, может быть, еще один прием пищи, там, перекус добавлен. Это про то, что я двигаюсь, да, там, какое-то там делаю посильное упражнение. Я встаю и чувствую себя нормально внутри своего тела, да, у меня хорошее настроение и так далее. Ну, тогда как бы чего трогать человека? Но если он понимает, что я вечером прихожу и заедаю стресс, я еще что-то делаю, да, или там не делаю ничего, у меня депрессия, то вряд ли мы можем сказать, да, что человеку хорошо. И вес – это один из симптомов какого-то состояния, да, поэтому вот целостно, да, хорошо мне или нехорошо, он меряется не весом, вот, наверное, ключевой момент.
Слушай, ну вот как я уже сказала, у меня изменения отношений с телом заняли годы.
Так и есть.
И причем вот это изменение, оно было побочным продуктом другой работы со своим состоянием. Угу. И получается, что вот для того, чтобы найти вот это свое окей, вот эту свою точку баланса, это долгая достаточно, где-то скучная работа над отращиванием эмоционального интеллекта, в первую очередь по отношению к самому себе, а что со мной сейчас на самом деле происходит, и какие у меня отношения с едой, про что они, про здоровье и благополучие или про что-то другое. Я правильно тебя услышала?
Да, абсолютно правильно. И это как раз-таки внутренняя работа, да, потому что все внешнее – это отражает внутреннее состояние. Либо здоровье, ну, объективно, да, там, не знаю, если какая-нибудь эндокринология, еще что-то, ну, у человека может быть вес, да, или психологические проблемы, если это не соматика и не тело, да, и это глубокая, длинная работа с самим собой. И когда ты внутри гармоничен, то тогда у тебя как бы и с телом налаживаются отношения.
Подожди, ну скучно, вот сейчас же -23 за 6 дней, а ты говоришь, долгая работа. Конечно, 23, вот тебе результаты к Новому году, ты чувствуешь себя вау, звездой.
Да, только мы...
Какой ценой, да?
Да, еще ключевой момент, чувствуешь ли ты себя звездой, да, и сколько ты себя чувствуешь. Но, может быть, даже если ты за 3 дня скинул какое-то количество килограмм, то явно ты физически себя чувствуешь плохо, настроение у тебя паршивое. Через пару дней ты подумаешь, надо еще 5-ку. То есть ты в этом, из этого ада не выходишь. И когда тебе даже люди говорят, слушай, ты классно выглядишь, объективно думаешь, что нет, они просто не видят, как я фигово выгляжу. Это я там, не знаю, чем-то прикрылась, там кофточка хорошо сидит и так далее. То есть этот ад не заканчивается такими способами.
Не, ну почему? Иногда говорят, я от сахара, вот представляешь, там есть сахар или что-то там еще, и у меня сразу кожа такая чистая, такая легкость появилась. Мы, кстати, обсуждали с Викой Вишняковой, нутрициологом ЮНИСЕФовским, связь сахара и вообще еды, и там состояние кожи, и прямых корреляций очень часто нет, вот те, которые приносятся к нам через социальные сети, сахар
конечно
полезный, неполезный, но с медицинской и доказательной точки зрения это все, простите за мой французский, bullshit.
Так и есть. На самом деле, у нас единственный критерий, это как раз к вопросу, да, это что ты, Настя, говорила про тело друга. Это как раз про ту часть, что только наше тело нам сообщает. Вот этот продукт подходит, вот этот не подходит. Да, вот от этого у меня такая реакция у тела, у этого такая. Нет плохого и хорошего. Есть продукт, есть реакция тела. Да, и поэтому нету зла в еде.
Слушай, ну подожди, а если мое тело хочет жареной картошечки 3 раза в день?
Ну и что?
И уже третью неделю, предположим.
Ну,
тебе не хватает каких-то солей и минералов.
Ну тут тоже это такая длинная тема, может, там мы там в следующий раз про это поговорим, да, в рамках еды. Но если коснуться чуть-чуть этого, да, то это про все-таки разумные отношения, да, то есть вот про что мое желание картошечки 3 раза в день, оно эмоционально или физиологично, да, потому что физиологически все равно нам нужно, ну, такой широкий спектр продуктов, микро-макронутриентов. То есть, скорее всего, если мне хочется 3 раза в день картошечки, что-то есть в этом эмоциональное. Ну, тоже ничего, да, может быть, не так страшно, но не теряем разума, да, и добавляем к картошечке еще что-то.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Я вот к чему пришла, пока мы говорили про то, что тело друг, про любовь к своему телу, что как-то в моем окружении вообще очень мало людей, которые довольны своим внешним видом. То есть кто-то постоянно там худеет, кто-то говорит, ой, я что-то там тут немножко поднабрал, здесь поднабрал. Это нормально, что так в динамике ты находишься и в какой-то момент времени ты хочешь похудеть.
Вот, тут много всего. Я думаю, первое о том, что разговоры, точнее, телесная тревога стала социальной нормой. То есть, если ты не тревожишься о своем теле, типа с тобой что-то не так. И это как раньше мы встречались и говорили, не знаю, про кино, про искусство, ну, в общем, про что-то, какие-то светские беседы. Вот, мне кажется, обсуждать свои недостатки своего тела стало такой социальной нормой общения, да, такой разговор
ни о чём. Как о погоде.
Да, да, вот это такой нейтральный разговорчик. Вторая часть о том, что стала такой нормой, да, вот этот стыд телесный. В силу там управляемости, манипуляции, заработка денег на этом, ну и так далее, и так далее. Вот как раз там, да, огромное количество аккаунтов, которые нам там продают то-то, 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 да, тема. Нормально это ненормально, вот, абсолютно. Потому что вторая часть, что еще вот в эту телесную тревогу складывается много других переживаний, которые психика вот так вот переключает. Ну, например, меня беспокоит, не знаю, там какая-то важная встреча сегодня. Да, и я могу переживать о том, что там смогу ли я рассказать, выступить, там, да, договориться о каких-то условиях. И об этом всем надо думать и сидеть, реально работать. Значит, надо подготовиться к встрече, посмотреть бумаги, да, простроить диалог и так далее. Но это все сложно, надо идти туда, в то, что неприятно. А мозг всегда оттуда уходит, он не хочет там быть. И поэтому что, есть же моя складка на животе. Да как же я пойду навстречу? Она что-то у меня так висит. И ты в это ушел. Это привычное болото, в котором безопасно, да, понимаешь, что надо просто не есть, пойти покачать пресс и так далее.
Потому что это какая-то история про прокрастинацию, да, когда человек вместо того, чтобы делать то, что надо, он пошел там.
Да, уход, уход, да. Да, уход в это. Но дело в том, что эта вот история, она рождает как раз болезни, расстройство пищевого поведения, да, вот этот комплекс симптомов. И ты сначала начинаешь по чуть-чуть как бы помогать своей психике справляться, а потом ты можешь себе прекрасно сформировать расстройство пищевого поведения. Если у тебя еще какая-то генетика, да, там.
Ну, знаете, сейчас, если вернуться к теме семьи, да, и отношения с детьми, ведь получается, что мы ведь это и туда сразу распространяем.
Конечно, это тоже такой вопрос, да, как мне сделать, чтобы моего ребенка не было, да, например, там, проблем с телом. И все начинают там что-то делать с детьми, ну, классически, да, а единственная возможность экологичных, здорового отношения у ребенка со своим телом. Первое – это здоровое отношение у мамы со своим телом. Да, это перестать его оценивать, свое тело критиковать, перейти в описательную позицию, да, своих чувств по поводу тела, форм и так далее. Вот. Меньше на этом акцентировать, если возвращаться к образу тела, это понимать, что ты не только форма, да, ты еще и содержание, и представление о себе формировать не только через форму тела, а то, что я не знаю, там, могу быть умным, общительным, не знаю, внимательным, добрым, ну, не знаю, каким-то темпераментным и так далее, да, расширять эти качества. И говорить о себе в таком ключе. И со своим ребенком разговаривать, да, можно сказать, слушай, какой ты у меня, не знаю, там, симпатичный, да, какие у тебя классные волосы, или, да, какая у тебя классная улыбка. Или даже, там, ты хорошо выглядишь, но при этом через запятую равностно. А ты вот классно можешь решать задачки по математике, ты так здорово общаешься с ребятами и так далее. И у ребенка формируется, что да, есть тело, это важно, внешность, да, понятно, мы презентуем себя в мир, но есть еще все остальное такое же важное, что я презентую в мир.
Слушайте, я, знаете, что вспомнила? Этот античный образ Калакагати, единство душевной красоты и физической. Платона, по-моему, считали образчиком он и, ибо он был хорош как бог и еще философ. Секундочку. Это туда же?
Думаю, да.
Это же старый лозунг в здоровом теле, здоровый дух и все такое.
Ну, она так и есть. Это все вот это ноу-хау изобретается. На самом деле, тысячелетиями уже все сформулировали до нас.
Ну и, по сути, неправильно
Чехов,
как-то разделять.
Чехов, как же. Человек и все, даже прекрасно.
Да, да, да. Это неправильно разделять, да, и тело, и душу как-то. Это должно быть целостно, да?
Да, и при этом прекрасно тело не только в размере таком-то, да, XS, S, M, оно прекрасно в любом размере, на самом деле. Человек вообще прекрасен, да, потому что мы смотрим целостно.
Ну, а вот это принятие, оно может прийти только через какую-то психотерапию или можно прямо вот сейчас, послушав наш эпизод, начать с чего-то?
Можно, потому что вот тоже такой затык всегда, да, и в практике я сталкиваюсь с тем, что люди говорят, я хочу полюбить свое тело. Ну, блин, мы, честно сказать, там себя не любим, иногда своих близких не любим, и с детьми даже, да, у некоторых бывают проблемы с любовью. Поэтому так вот взять и прыгнуть в эту сторону, да, чтобы любить, это трудно, вот в эту положительную уйти сторону. Поэтому я всегда говорю о нейтральном отношении. Надо его любить, вот сейчас и там возносить, да, это может быть нереалистичная история из ненависти и недовольства. Давайте перестанем ненавидеть, начнем относиться нейтрально. Да? А нейтрально – это как раз вот ключевая часть, это вот безоценочно. Никак не оценивать. Да? Мы говорим, да, вот я так сейчас выгляжу. Да? Описываем, да, не жирный, страшный, а вот такие формы или там еще что-то. И дальше это может вызывать у меня вот такие-такие-то чувства. И вот чем мы больше приучаем себя вот так смотреть на себя, говорить, вот это вырастает в нейтральное отношение. И это в целом и есть принятие. Да? Вот, то есть у меня нет вот этих пиковых чувств. Да, я все вмещаю. Да, вот я на это так смотрю. Ну, может быть, немножко нудновато звучит, да, вот не так, как за 3 дня 20 килограмм, но другого пути особо нету. Да, то есть вот это такая история движения в нейтральное отношение к своему телу.
А надо ли как-то баловать в итоге себя, ну, свое тело? Или, опять же, эта история про вот это эмоциональное отношение?
Мое тело сейчас возмущено вопросом вообще. Конечно, надо. Конечно, нам баньку отвезти, на массаж.
Да, вот-вот-вот, я про это как раз.
Чем-нибудь вкусненьким покормить, когда хочется. Конечно, надо. Ну как же, дружочек милый.
Но я с экспертной позиции соглашусь, Настя, блин, конечно, надо, да. И вторая часть – это про что? Про то, что мы же как тело чувствуем через контакт с ним, да, поэтому массаж, баня, не знаю, масочки, крема и так далее. Конечно, это часть такого вспомнить, что у меня есть тело. И как раз когда оно становится не объектом, да, который ты пользуешь и юзаешь, да, вот, каждодневно, да, трудясь и так далее, да, ты его любишь и заботишься, да, как тело, храм души. Ну, без фанатизма, да, вот без этой стерильности, да, что бывает тоже в расстройстве пищевого поведения, когда все стерильненькое, все чистенькое. Вот, так тоже надо, да, больше жизни, жизни и естественности.
Ведь очень часто сложно человеку даже не про себя, ты вроде с собой договорился, а ты выходишь и встречаешься вот с этими оценками, с этим флёром таким, который идет через медиа, через социальные сети. Бывает сложно этому противостоять, когда ты немножечко против, а то и немножечко против потока. И это требует там какого-то ресурса достаточно большого, потому что все равно то, о чем мы говорим, это пока скорее исключение, чем правило. А вот 23 за 3 часа – это скорее правило, чем исключение.
Это точно.
И как бы тогда, где искать устойчивость по отношению к этому?
Ну вот тут такая есть книжка, такой Томас Кэш, который занимался образом тела, и он из когнитивно-поведенческой терапии. И вот он там так определяет и говорит о том, что телесный стыд появляется только тогда, когда мы вот как раз оказываемся среди людей, да, то есть или мы такой, начинаем на свое тело смотреть извне, да, то есть откуда он является. И все, что ты перечислил до этого, да, это прям триггеры такие, да, то есть то, что провоцирует этот стыд. А что мы можем сделать с этим стыдом? Первый момент – это оставаться внутри своего тела. То есть на самом деле, когда ты возвращаешься в тело, например, там, вышел на улицу, и мне стыдно, и ты можешь сделать вдох-выдох, да, и так почувствовать свое тело. И как только ты возвращаешься в тело и фокусируешься на этих ощущениях, стыд становится потише, ну, объективно. Это раз. Вторая часть, да, что мы можем сделать? На самом деле стыд нас провоцирует убегать от людей, да, поэтому на самом деле надо не убегать, а идти в люди. Да, но тут немножко страшно, стыд может расти. Но это только выдержит, да, то, что называется экспозицией. Выдерживаем, да, не убили нас, никто все-таки пальцем часто не тыкает и так далее. Но бывает так, что кто-то приходит и говорит, ну, поправилась, животик появился, особенно есть там разные, да, там всякие,
да,
танцы,
как они
что-то
вообще такое могут себе позволить, эти люди?
Ну, это хамство. Во-первых, это хамство, на самом деле, объективно, да. Но вторая часть, про что мы можем для себя, ну, мы можем оказаться в этой хамской среде, и если, например, мы находимся в тревоге про наше тело, да, ну, вот так сложилось, и эти люди еще нам тут тычат, да, в наш животик, то тогда чем можно успокоиться? Во-первых, те, кто тычет, у них явно у самих болит. И болит сильно, что они даже не могут сдержаться и тычут уже в твой животик, да, для своего успокоения. Это тоже может поддержать, потому что объективно те, у кого не болит, да, про это не говорят. Ну, то есть вот мы понимаем, да, что если я спокойно себя чувствую в своем теле, меня не беспокоит, что, не знаю, моя подружка набрала или похудела. Вот абсолютно. И так далее. Это тоже, что может поддерживать. И третья еще такая часть, то, что можно делать, чтобы помогать себе в этом, это про общение с близкими людьми, которые тебя любят не за тело. И вот если ты попал в такую токсичную ситуацию, то ноги в руки и бегом там, где вот все спокойны к телу относятся, где тебя любят, и никто не будет в это тыкать. И вот эта часть принятия, да, которая будет из внешнего мира, это будет поддерживать и помогать. И еще, наверное, такой важный момент про то, что вообще стыдиться своего тела, ну, как бы человек не должен. То есть это не норма. Это ненормально.
Скинем одежду.
Ну, в целом, да. Да, то есть это про то, что... Ну, потому что, ну, тело действительно... У нас нет, если у нас не будет тела, у нас на этой планете нет. Ну, в той реальности, в которой пока мы живем, да, и определяем себя. Поэтому, ну, как я могу этого стыдиться?
Я тут недавно про Оша посмотрела фильмы, про тот город, который он построил в Америке. Они там как раз были очень за вот такое свободу от предрассудков включая свободную любовь, тоже есть какая-то грань, мне кажется, если далеко шагать в эту сторону.
Ну, конечно, мы все равно живем в обществе, есть определенные социальные нормы, да, но где эта норма разрушает мое здоровье и психическое, и физическое, да, а где эта норма не разрушает меня, да, то есть, конечно, то есть это всегда баланс, и мы же вообще в динамике живем, да, ну, например, не знаю, нам было 20 лет, были одни нормы и в нашем окружении, и в нашем внешнем виде, да, но если мы будем этих норм придерживаться в 40 и в 50, ну, это только убийца, да, потому что невозможно. Поэтому, конечно, мы динамические подвижки происходят, принятие и так далее.
Мне в этом смысле очень нравится коучинговый подход, такой быстрый доступ к своим ценностям. Если поставить самому себе простые вопросы, а почему это для меня важно, а что на самом деле мне важно, то можно обнаружить, что то же самое важное можно как-то с гораздо большей любовью и заботой о себе реализовывать.
Да, через другую дверцу. А, кстати, еще почему это делается часто через тело? Потому что действительно тело наш самый лучший друг, оно с нами всю жизнь, да, и до конца. И кого же, если не его, да, как бы, в общем-то, терзать?
Это как обычно и бывает. Те, кто с тобой рядом, ты их и мучаешь.
Да, поэтому тельце, оно как раз больше всех и получает, да, даже не наши родственники, вот, мужья и дети.
Когда нужно идти к специалисту, который занимается расстройствами разными?
Если ты навязчиво думаешь про тело, если твое настроение зависит от цифры на весах или сантиметра на теле, и это тебе мешает, да, если это приводит к тому, что ты начинаешь менять свое пищевое поведение, да, усиленно там тренироваться и так далее. То есть вот это все уже, да, это повод сходить. Потому что чем ты придешь раньше, тем ты будешь меньше ходить, быстрее разберешься и будешь спокойно жить. Можно читать какую-то литературу, да, если ты понимаешь, что тебя не отпускает, и тебе нужна помощь, действительно проще сходить и поработать с узким специалистом про эту историю.
А что ты можешь посоветовать из литературы такой полезной?
Ну, из литературы... Мне нравится, на самом деле, книжка Юли Лапиной, у нее «Тело, еда, секс и тревога». Она очень классно написала про все истории. Потом Вирджиния Вульф «Мифы о красоте». Ну, она такая, мне кажется, и про нее уже все говорили.
Вечная, да.
Да. Что у нас еще? Ну, вот про образ тела вот на самом деле мало. А можно еще вот Томас Кэш. Она единственная, что на английском языке называется «Workbook Body Image». Эта книжка вот, ну, она в Гугле скачивается, прекрасно переводится. И там прям спектр упражнений, то, что можно поделать самостоятельно. Потому что надо прям для такого пользования индивидуального. И если ты понимаешь, что ты вот это все поделал, посмотрел, и у тебя не получается выбраться, да, то можно обратиться за помощью к психологам, которые с этим работают, исследовать это. Но сидеть в этом аду точно не надо. Да? Диетами решать недовольство своего тела – это не решение. Решение – осознанность.
Видишь, мне кажется, тут проблема ведь в том, что тоже требуется определенный уровень осознанности, чтобы обнаружить, что ты в аду, и что это не окей, то, что происходит с тобой и с твоим телом. А из-за того, что вот поток, про который мы уже говорили, вот этот информационный, который нас подстегивает и модерирует, он очень мощный, то расслышать самого себя бывает сложно.
Да, еще куча своих дел, на которые ты постоянно отвлекаешься.
Да, потому что, к сожалению, да, вот то, что это является не нормой, такая озабоченность телом, социум транслирует, что это норма, про то, что мы говорили. И это действительно, ну, то есть трудно понять, что это ненормально. Ну, и на болезни зарабатывают, да, на самом деле. И при том триггерят. Ну, я думаю, что тут только вот вопрос, когда тебя это вот станет вот невозможно, да, и ты придешь. Жаль, что чаще всего, да, люди обращаются, когда уже невыносимо и невозможно. Ну вот то, что мы сейчас об этом говорим, мне кажется, это возможность прийти раньше. То есть нужно больше об этом
тоже
говорить, что это не
говорят, нам. Кстати, говорят, что на болезни зарабатывают, знаешь?
Ну, хотя на самом деле такое количество болезней, что если мы даже будем очень успешно всех вылечивать, да, то все равно, в общем-то, без работы не останутся. Я за то, чтобы всем было как-то гармонично и счастливо. И лучше работать про рост, про расширение, про счастье, да, это же гораздо веселее специалистам.
Да, чем страдать,
когда... да? Да. Ну и человек всегда найдет, над чем пострадать, тут тоже.
Это точно, особенно сейчас.
Да.
Это Екатерина Тетерникова, клинический психолог, ДБТ-терапевт, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения. Катя, спасибо большое.
А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Пока.
«Это надолго».
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.